Екатерина Николаевна Васильева, ассистент кафедры истории зарубежных литератур. Учебно-методический комплекс по зарубежной литературе XIX века. Лекция «Творчество Виктора Гюго». Виктор Гюго, годы его жизни 1802-1885, общепризнанный лидер французского романтизма. Будучи свидетелем многих крупных исторических событий во Франции, войн, революций, смен политических режимов, он и сам не раз менял свои политические взгляды. Живо откликался на все события современности и как писатель, и как общественный деятель, называя себя звонким эхом своего времени. Гюго, как и все его поколение, был чрезвычайно плодовитым и разнообразным писателем. Одинаково успешным было его творчество в области поэзии, драматургии, прозы, публицистики. Конечно, Гюго – один из самых читаемых французских прозаиков, но для своих соотечественников он прежде всего великий национальный поэт. Гюго, создавший за свою творческую биографию около двух десятков поэтических сборников, обращается к поэзии еще в начале 20-х годов. Вслед за одами и разными стихотворениями и новыми одами в 1826 году Гюго публикует сборник «Оды и баллады». Предисловие к этому сборнику становится, по сути, первым поэтическим манифестом романтизма Гюго. Здесь поэт впервые намечает новые принципы романтической поэзии. Он сравнивает ее с естественным первобытным лесом, в противоположность выровненному, подстриженному, выметенному и посыпанному песочком Королевскому парку в Версале. Так он образно называет поэтику классицизма. Гюго обращается к жанру баллады не случайно. Баллады, в основе которых лежат народные поверья и легенды, как никакой другой жанр, отвечают потребностям новой романтической поэзии. Для Гюго в этих фольклорных источниках отражаются характерные черты ушедших эпох, национальные традиции, особенности психологии людей, живших в те давние времена, то есть все то, что романтики называли местным колоритом. Первым поистине романтическим, по-настоящему новаторским словом в поэзии Гюго стал сборник «Восточные мотивы», созданный в 1828 году. Самая тема Востока привлекала романтиков своеобразием, непохожестью на европейские реалии, причудливыми образами и экзотическими красками. Для романтиков понятие «Восток» распространяется главным образом на арабский Восток, но также и на Грецию и Испанию. Увлечение восточной экзотикой во многом было реакцией на гармонию и ясность, которые воспевались поэтами классицизма. Именно в этом сборнике начинает осуществляться переход от поэзии интеллектуальной и ораторской. Именно такой была по преимуществу классицистическая поэзия, например, стихотворение Николя Буало, к поэзии эмоций, которые тяготеют романтики. Здесь находят выражение романтическая борьба за живописный стиль, за поиски наиболее выразительных поэтических средств, стремление воздействовать не столько на мысль, сколько на чувство. Отсюда и чисто романтическая драматичность, и яркие образы. Например, греческий патриот, сжигающий турецкие корабли в стихотворении «Канарис». Или человеческие тела, зашитые в мешок и выброшенные в море в стихотворении «Лунный свет». Ну или четыре брата, которые беспощадно убивают сестру за то, что она посмела приподнять чадру перед иноверцем в стихотворении «Чадра». Эта поэзия насыщена интенсивными красками, динамизмом, драматическим и эмоциональным накалом восточных страстей, идет об руку с героической темой освободительной борьбы греческих патриотов против турецкого ига, например, в стихотворениях «Энтузиазм», «Дитя», «Канарис», «Головы в Сирале». В сборниках 30-х годов это «Осенние листья», «Песни сумерек», «Внутренние голоса», «Лучи и тени» нашли отражение, возрастающий интерес к социальной проблематике, общее настроение разочарованности и ощущение смутного времени вследствие революционных событий 1830 года. А следующий поэтический сборник «Возмездие» Виктор Гюго напишет уже в изгнании. Когда 2 декабря 1851 года в результате очередного государственного переворота во Франции к власти приходит Луи Бонапарт, племянник Наполеона Бонапарта, провозгласивший себя императором Наполеоном III, писателю приходится покинуть Францию. Гюго был горячим сторонником республики и отзывался о новоявленной Второй империи как об империи политических авантюристов, жалкой пародии на империю Наполеона I. Долгие 19 лет, с 1851 по 70-е годы, проведенные писателем в изгнании, были отмечены активизацией его общественной позиции и активной публицистической деятельностью. Острой публицистичностью отличается и поэзия этого периода. Сборник «Возмездие» 1953 года – характерный образец гражданской лирики Гюго. Примечательны заглавия разделов сборника. «Общество спасено», «Порядок восстановлен», «Семья укреплена», «Религия прославлена», «Власть освящена», «Устойчивость обеспечена», «Спасители спасутся». Они зло пародируют программные заявления Луи Бонапарта, похвалявшегося, что он установил во Франции новый порядок. Гюго открыто призывает к восстанию против этого порядка, произвола и насилия. Он обрушивается на императора и его окружение энергичными гневными словами, прибегая к грубой лексике, нарочитым вульгаризмом, самым резким презрительным кличкам и бранным эпитетам. При этом энергия языка сочетается в «Возмездии» с резкой карикатурностью образов, сближая стихотворение сборника с традицией сатирического жанра. Декабрьский переворот 1851 года представлен в виде бандитского налета, а Луи Бонапарт – в образе вора, который с ножом за пазухой влезает в полночь на трон Франции. Вторая империя выглядит мизерной и смехотворной в сравнении с грандиозностью империи Наполеона I. В двухтомном поэтическом сборнике «Созерцание» 1856 года Гюго объединил стихотворение 30-40-х годов с лирикой, создававшейся в первые годы эмиграции. Сюда было включено и знаменитое стихотворение «Ответ на обвинение». Это стихотворение было написано в ответ на выпад члена французской академии Дюваля, который назвал Гюго Робеспьером от литературы, погубившим французскую словесность. Парируя доводы своего оппонента, Гюго защищает свои литературно-поэтические принципы, резюмирует цели и результаты своей романтической реформы в области поэтики. Главный ее принцип – поэт видит в демократизации поэтического стиля и языка, в освобождении поэзии из-под гнета классицистических канонов, подчеркивая при этом революционность этих преобразований. «На плотные ряды александрийских стоп я революцию направил самовластно, на дряхлый наш словарь колпак надвинул красный». Завоевание поэтической техники, выработанное Гюго, нашли яркое выражение в созерцаниях. Сборник в целом отличается эмоциональной выразительностью, хотя его настроение неоднородно. Если в первой части доминируют светлые краски, мотивы природы, лирического чувства, то во второй идилличность сменяется более мрачными мотивами, во многом объясняемыми пережитым личным горем, смертью любимой дочери. Этому посвящено стихотворение «Я завтра на заре». Нарастание пессимистических настроений связано и с осмыслением социальных бедствий, и с душевной усталостью, вызванной изгнанничеством. В конце сборника и вовсе появляются стихотворения с отчетливым эсхатологическим звучанием, размышления о непостижимых судьбах Вселенной. Гюго, который на протяжении всей творческой биографии оставался верным романтическому пониманию бытия как вечной борьбы противоположных сил, сталкивает мрак и свет, бездну и небеса, надеясь, что в этой борьбе рассвет победит ночь. Этот сборник, высоко оцененный критикой, прежде всего за лирический талант его автора, является собой философско-поэтический итог всему, что пережил и испытал Гюго. По-настоящему эпический характер поэзия Гюго принимает в монументальном цикле «Легенда веков», состоящем из трех частей. Первая часть вышла в 1859 году в период изгнания, две других, соответственно, в 1877 и 83-м, уже после возвращения поэта на родину. В предисловии к первой части автор пишет, что целью его было, цитата, «запечатлеть человечество в некой циклической эпопее, изобразить его последовательно и одновременно во всех аспектах истории, легенды, философии, религии, науки, сливающихся в одном грандиозном движении к свету». События, образы и сюжеты взяты преимущественно из легендарной истории. Здесь не нужно искать исторической точности. Гюго преследует прежде всего нравственно-назидательные задачи. Для реализации этого замысла он вновь прибегает к необычайно ярким и сильным образам. Например, в поэме «Совесть» выведен образ Каина, который бежит на край света после убийства брата, прячась от Божьего гнева то за высокими стенами башен, то в подземной келье, но везде видит все тот же зоркий глаз в суровых небесах. Или в поэме «Отцы-убийца» – это тень короля Канута, который пришел к трону, убив престарелого отца, а теперь блуждает в залитом кровью саване, не решаясь предстать перед высшим судом. С темой зла и возмездия в цикле «Легенда веков» связаны также тираноборческие мотивы. Образы королей, монархов, легендарных или исторических деспотов проходят через всю легенду от древних времен до современности. От испанского Филиппа II или итальянского Козимо Медичи до французского Наполеона III. Перед читателем раскрывается целая галерея чудовищ, которые попирают и топчут жизни народов, бросая их в войну и угрожая эшафотом. Им противостоят носители героического, благородного начала. Бродячие рыцари Средневековья, которые готовы в любой момент на подвиг ради добра или наказания злодея. Защитники своего народа, легендарные герои Сид или Роланд, или, наконец, просто бедные люди, воплощающие подлинную человечность, скромность и доброту. Таким образом, из множества разнообразных эпизодов складывается единое эпическое полотно «Легенды веков», в основу которой положено не пассивное и планомерное восхождение к свету, а жестокий конфликт между мощью зла и героической защитой добра. Реформатор французского стиха был также создателем нового французского театра. Пик драматургической активности Гюго приходится на конец 20-30-е годы. Тогда создаются пьесы «Кромвель», «Марион де Лорм», «Эрнани», «Король забавляется», она более известна по опере «Верди Риголетто», «Лукреция Борджия», «Мария Тюдор», «Рюи Блас». При этом Гюго не только является создателем ярких образцов романтической драмы, но также и одним из ведущих ее теоретиков. Наиболее ранним образцом драматургического творчества Гюго стала пьеса «Кромвель» 1827 года, посвященная событиям английской буржуазной революции XVII века. Это было масштабное произведение огромной протяженности со множеством действующих лиц и потому неудобное для постановки на сцене и так и не увидевшее сцены. В этом отношении драму «Кромвель» традиционно не относят к числу творческих удач Гюго. Но автор предпослал драме предисловие, где изложил основные принципы нового романтического направления. Предисловие к драме «Кромвель» – один из важнейших манифестов романтизма. В основу его положена идея исторического развития, которое переживает человеческая цивилизация. По мысли Гюго, в истории человечества можно выделить три эпохи – первобытную, античную и христианскую, каждый из которых соответствует определенный тип литературы. Тем самым Гюго утверждает мысль о том, что состояние литературы напрямую зависит от фазы развития общества. Первобытная эпоха – это юность человечества, когда человек пробуждается в только что родившемся мире, полном тайн и чудес. Первобытная эпоха лирична. Ее поэзия – это гимн во славу природы, то есть Библия. Античная эпоха – это время, когда возникают племена и народы со своими верованиями и культурой, вместе с которыми возникают и войны, появляются и исчезают государства. Отныне творчество обращено к судьбам государств и народов. В него проникает история, отчего оно приобретает эпический характер. Вершиной такого творчества представляются поэмы Гомера и античная драма. Наконец, христианская эпоха называется так потому, что она связана с новой религией – христианством. Конфликт человека эпохи христианства заключается в нем самом, так как в нем наличествуют две противоборствующие силы – дух и плоть. Конфликт является основой драматического искусства, ведь драма – это и есть борьба двух разнонаправленных сил. Как в человеке сосуществуют тело и душа, так и в мире сосуществуют, тесно переплетаются и взаимодействуют противоположные начала – добро и зло, свет и мрак, прекрасное и уродливое, возвышенное и низменное. В качестве примера нового христианского искусства Гюго приводит драмы Шекспира. Таким образом, говоря о сменяемости типов литературы в ходе исторического развития, Гюго разрушает классицистический принцип неизменности эстетического идеала. В своей теории романтического искусства Гюго уделяет особое внимание понятию гротеска. Полемизируя с классицистическим принципом облагороженной природы, Гюго утверждает, что искусство, чтобы быть правдивым, должно отражать двойственный характер реального бытия, в котором прекрасное существует бок о бок с безобразным. Гротеск же представляется высшей концентрацией тех или иных свойств и выразительным средством отображения такой двойственной реальности. Формулируя требования к новой романтической драме, Гюго говорит о том, что к ней не должен быть применим принцип деления на высокие и низкие жанры, поскольку драма – это сама жизнь, где низкое и высокое нераздельно сосуществуют. Перед доводами разума и вкуса отступают и два основополагающих принципа классицистической драмы – принцип единства места и времени. Гюго называет их искусственными и признает истинным и обоснованным только лишь единство действия или целого. Каждое событие должно происходить там, где ему положено происходить, и иметь естественную временную продолжительность. Наконец, Гюго обращает внимание на понятие правды в искусстве, которое существенно отличается от правды в природе. Художник, стремясь к правде, не должен стремиться к воспроизведению абсолютной реальности. Искусство должно стремиться к тому, чтобы представить ярко и объемно все то, что в реальной жизни неотчетливо и размыто. В людях и событиях необходимо воплотить характерное и индивидуальное. Пользуясь известным сравнением, что драма – это зеркало, в котором отражается природа, Гюго уточняет, драма должна быть концентрирующим зеркалом. Задача новой романтической драмы в том, чтобы выразить в концентрированном виде все многообразие противоречий современной жизни. Принципы, изложенные в предисловии Кромвелю, в полной мере нашли воплощение в драме 1830 года «Эрнани» или «Кастильская честь». Пьеса была сыграна в том же 30-м году, во многом определив дальнейшую судьбу французского театра. Во Франции 30-х годов 19-го столетия классицистические традиции по-прежнему очень сильны. На французской театральной сцене все еще ставят Корнеля и Расина. Появление на сцене пьесы, созданной в соответствии с новыми романтическими принципами, неизбежно должно было шокировать вкусы театральных консерваторов. И действительно, из свидетельств современников известно, что спектакли сопровождались бурными спорами в обществе и даже рукопашными схватками в зрительном зале. Противостояние сторонников и противников пьесы, вошедшее в историю литературы как «Битва за Эрнани», продолжалось на протяжении всех 9 месяцев, что пьеса не сходила со сцены. И разрешилась в пользу Гюго и его единомышленников, таких же молодых художников, писателей, музыкантов, из которых особенно выделялась фигура Теофиля Готье. Вслед за Гюго французскую сцену заняли и другие романтические драматурги, например, Александр Дюма и Альфред де Мюссе. В драме «Эрнани» обращали на себя внимание прежде всего формальные новшества. В пьесе отсутствует единство места и времени. Действие пьесы разворачивается в Испании XVI века. В основу сюжета положен традиционный мотив о благородном разбойнике. Эрнани – сын казненного испанского гранда. В силу монаршей несправедливости он был лишен своего имущества и прав и превратился в разбойника. Живет в лесу среди суровых и свободных людей. Это типичный романтический герой байроновского типа, независимый и загадочный, наделенный нежным сердцем и верный своему долгу. Вся его жизнь подчинена делу отмщения королю за безвинно пострадавшего отца. «Я стану день и ночь следить твой каждый шаг, в руке зажав кинжал, пойду, как пес по следу. Мой род твой гонит род, предчувствуя победу». Но есть еще и другой мотив для ненависти к королю – любовное соперничество. Лесной разбойник Эрнани и король Дон Карлос, будущий император Священной Римской империи Карл V, влюблены в одну женщину – Донью Соль. Нет ничего удивительного в том, что в основу сюжетного конфликта здесь, как и в большинстве драм Гюго, положено столкновение двух контрастных фигур – короля и лесного разбойника, титулованного деспота и бесправного плебея. Для Гюго контрасты – это характерная черта жизни. Они обеспечивают ее динамику, лежат в основе развития. Поэтому искусство, которое стремится к правдивости, должно отражать этот двойственный характер реальной действительности. Драма рассматривается Гюго как урок и поучение. Задача театра состоит не в том, чтобы развлекать, но чтобы просвещать, разъяснять, руководить сердцами, то есть посредством сильных эмоций внушать определенные моральные принципы. Поэтому для драмы Гюго характерна интенсивность, подчеркнутость, гипертрофированность чувств. Его герои обладают удивительной цельностью, бескомпромиссностью характера, наделены сильными страстями, полностью захватывающими человека. Герои не знают половинчатости, раздвоенности, колебаний. Если любовь, то до гроба. Если оскорбление, то дуэль и смерть. Если мщение, то мщение до последнего предела. хотя бы это стоило собственной жизни. При этом спутницы романтических героев не уступают им по накалу страсти, равны им в своей преданности и готовности бороться за свою любовь, за которую они без колебаний готовы идти на смерть. Страсть – это движущая сила личности, которая способна вывести человека за грань его привычной роли. При этом для страсти не существует никаких ограничений. Ни статус человека, ни его возраст не являются для нее препятствием. В драме «Эрнани» страстной натурой обладают все участники конфликта. И Эрнани, и Дон Карлос, и Донья Соль, и даже ее дядя-опекун герцог де Сильва, который также претендует на ее руку. Де Сильва – это классический тип старика-опекуна, который множество раз обыгрывался в литературе, но всегда в комическом ключе. С этим образом традиционно связываются представления о комических притязаниях на молодость и любовь. Классический пример – Дон Бартоло в «Севильском цирюльнике» Бомарше. Что ж, до герцога де Сильвы он отнюдь не является комическим персонажем. Ведь когда Эрнани грозит верная гибель, именно де Сильва прячет его в своем замке, спасая от преследований короля. Хотя такое поведение представляется нецелесообразным и нелогичным, ведь для героя он не меньше соперник и враг, чем сам король. Это значит, что де Сильва может быть великодушным, но вместе с тем его страсть страшна. Именно она толкает его на убийство счастливых влюбленных Эрнани и Донья Соль в сам день их свадьбы, и она же становится причиной его собственной гибели. Особое место в драме занимает образ короля Дона Карлоса. Этот образ раскрывается не только в любовной коллизии. Гораздо более важный аспект связан с проблемой монарха. Дон Карлос вероломен и жесток, его поступки не всегда достойны великого правителя, каким он хочет быть. Но в Ахене, стоя у гробницы Карла Великого, в ожидании решения об избрании его императором, он вдруг отрекается от своих эгоистических страстей. Он обращается к тени великого предшественника и восклицает: «Я спрашивал тебя, в чем тайна управления, с чего начать? И ты ответил мне: с прощения». Он прощает своих политических противников и торжественно обещает быть милосердным, придя к пониманию того, что опорой нации является народ. Именно народ выносит на своих плечах всю тяжесть пирамиды. Он похож на океан, который уже поглотил и еще может поглотить ни одно королевство и ни одну династию. Эта драма, поставленная в самый канун революции 1830 года, отстранившая от власти династию Бурбонов, приобретала актуальный политический смысл. Она выглядела предостережением будущим правителям, которые должны помнить о необходимости заботиться о народе. В противном случае народ может требовать восстановления своих прав путем открытого выступления против тирании. Так в образе короля Дона Карлоса реализуется урок мудрого правления, в основе которого лежит милосердие. Этот мотив милосердия в полной мере раскроется в романном творчестве Гюго и прежде всего в романах «Собор Парижской Богоматери» и «Отверженные».